достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Михаил Хазин, начинаем сегодняшнюю передачу. А для начала вопрос. А скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки оказывает какое-то влияние на политическую ситуацию в России? Ответ «да» оказывает. 8-495-134-21-35. «Нет» не оказывает. 8-495-134-21-36. Ну и, наконец, третий вариант. Идите вы со своей политикой, у меня и без вас дел хватает. 8-495-134-27-37. Еще раз повторяю. 8-495-134-27-35. «Да». А предвыборная кампания в США оказывает влияние на политическую ситуацию в России. 27-36 не оказывает, и 21-37 меня эта тема не волнует, она вообще никому не интересна. Значит, дело в том, что тема российской политической жизни, она, в общем, с учетом выборов особенно, начинает постепенно приобретать некоторый смысл. И целая куча событий происходит в последние недели, которые наводят на размышление, что правительство так вполне целенаправленно начинает людей доводить до белого коленя. Мы видим проблемы с региональными бюджетами, мы видим резкий рост цен. Правительство об этом не говорит или делает вид, что этого нету, но даже высшая школа экономики, которая в общем считает, что она это правительство переживет, а позволила себе написать, что экономический спад продолжается в стране, и более того, достигнуты рекордные показатели спада. То есть, иными словами, наш известный водолаз Улюкаев в очередной раз дна не нашел. Ну и есть еще целая куча вещей. Меня, как человека, который баллотируется в Государственную Думу от округа, в котором входит, в частности, Новосибирский академгородок, не может не волновать то, что правительство публично объявило о том, что оно будет сокращать количество научных работников. Ну и, как вы понимаете, сокращать оно будет не тех, кто как бы бездельничает, а тех, кто работает. Потому что те, кто работает, с ними труднее договариваться о том, чтобы отбирать у них деньги. Те, кто работает, говорят, типа, мы же работаем, почему у нас отбирают деньги? Значит, вот это вот проблемы, которые у нас встают. Я думаю, что они еще через 2-3 недели встанут еще сильнее. Но в общем и целом выглядит это все, конечно, достаточно мрачно. Я останавливаю голосование. Значит, у нас 61% считают, что в Соединенных Штатах Америки ситуация влияет, 17% считают, что она на нас не влияет, а 21% считают, что им сейчас нет до этого никакого дела. Я позволю себе эту ситуацию раскрыть. А тут все на самом деле очень просто. Я уже объяснял, что впервые за много десятилетий произошел раскол до того единых западных элит. Ну, объединены они были фактом угрозы СССР. Как только угроза СССР исчезла, они так расслабились и, значит, стали думать о внутренних отношениях. И вот раскол произошел. Сегодня мы видим, что идут разные, от разных элитных группировок, два кандидата. Значит, Хиллари Клинтон, которая представляет финансовую группировку, транснациональные банки, и Дональд Трамп, который представляет американских изоляционистов, то есть людей, которые считают, что экономика Соединенных Штатов Америки важнее, чем интересы транснациональных финансистов. А то, что между ними острый конфликт, видно все больше и больше. Мы видим, насколько агрессивно нападают на Трампа как бы многие чиновники, близкие Клинтон. Мы видим, насколько разительно отличается риторика Трампа, он уже говорит, что Соединенным Штатам Америки не нужно НАТО, он уже говорит о том, что с Россией, конкретно с Путиным, нужно дружить, при том, что общая линия финансистов – это, значит, демонизация и России, и Путина. Ну, мы это хорошо видим на примере Олимпиады и так далее. А с другой стороны, мы видим, что уже представители, так сказать, финансово-либерального истеблишмента американского говорят, что Трампа нельзя пускать на секретные совещания, потому что он агент Путина. Мы видим, что Трамп открыто говорит о том, что он боится фальсификации на выборах. Напомню, в отличие от... Хотя Соединенные Штаты Америки являются членом ОБСЕ, а наблюдатели ОБСЕ на американских выборах не работают, потому что по американским законодательствам появление иностранца в радиусе там к каком-то от предвыборных участков – это уголовное преступление. Я все больше и больше склоняюсь к тому, что аналогичное законодательство нужно ввести у нас, потому что, да, конечно, фальсификации выборов – это плохо, но от ОБСЕ вреда сильно больше. Там у них степень накала и степень напряженности непрерывно растет, что как раз и свидетельствует о том, что Трамп и Хиллари — это не два человека, которые в индивидуальном порядке друг с другом борются, представляя, в общем, одну и ту же элиту, а представители двух разных фракций элиты. Более того, как экономист, я могу сказать, что между ними... консенсуса договоренности быть не может, потому что если побеждает Трамп, то в течение 2-3 лет у системы транснациональных банков и других финансовых институтов будут серьезные проблемы. Если же побеждает Хиллари, то аналогичные проблемы будут у Трампа. Напомню, что весной 2008 года, незадолго, за полгода до грандиозного обвала, который произошел в сентябре, и за 10 месяцев до выборов в Соединенных Штатах Америки 2008 года, в общем, потенциальный лидер демократической партии США Элиот Спицер был через сексуальный скандал снят со своей должности губернатора штата Нью-Йорк. После чего, кстати, и выпрыгнул, как чертик из табакерки, Обама. Почему это произошло? Потому что за несколько дней до того Элиот Спицер объяснил, что страховые компании, которые зарегистрированы в штате Нью-Йорк, то есть практически все крупные страховые компании, в первую очередь AIG, находятся в состоянии банкротство и потребовал, чтобы они либо докапитализировались, либо же перешли под управление регулирующей комиссии штата Нью-Йорк. Такое как бы дело Строскана в мягком варианте. Но отметим, что Строскан — это какой-то сомнительный француз, а Элиот Спицер, так сказать, такая самая верхняя аристократия Соединенных Штатов Америки, его предки приплыли в США в 17 веке на Мэйфлауэре, и вот так вот его выгонять было чревато. Хотя у него были проблемы. Он в бытность прокурора штата Нью-Йорк довольно сильно пощипал Уолл-стрит. То есть он был всегда антифинансистом. Вот это то, что с ним сделали. Теперь представьте себе, что сделают с Трампом, который куда опаснее для финансистов, чем Элиот Спицер. И к тому же с 2008 года прошло уже довольно много времени, и уровень напряженности, еще раз повторяю, сильно вырос. Вот это ситуация. Теперь вопрос, а мы-то тут при чем? А вот это самое интересное место. Дело в том, что у нас две, условно говоря, силы. У нас есть относительно, потому что у них нету доктрины. Вот это доктрины нету, патриотической. Значит, это некоторая группа людей, которая олицетворяет себя с Путиным. Тут есть проблемы, потому что сам Путин пока пытается держать баланс, не буду сейчас объяснять, но почему много раз это делал. Другая группа – это либеральная группа, которая поставлена у нас частично администрацией президента Клинтона, а частично поставлена американскими советниками в 90-е годы. Значит, это объединение двух группировок 90-х годов, так называемый семейный и команды Гайдара Чубайса. Значит, это люди, которые ориентированы на тех же людей, которые тащат в президенты Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон. Теперь давайте смотреть. То, что Путин ассоциируется с Трампом, это не секрет, об этом все пишут. Последний скандал на съезде Демократической партии США тому показатель. Я напомню, что были вскрыты неизвестными хакерами данные писем электронных, которые посылало руководство Демократической партии США, которая, будучи как бы формальными наемными работниками, должны были следовать некоторой единой политической линии. Вместо этого они активно поддерживали одного из кандидатов от демократов, Клинтон, против Сандерса. И информация о том, что они делали для того, чтобы завалить Сандерса, стала известна. Отмечу, что рассчитывают на то, что ее можно было сохранить в тайне, при том объеме писем и смс-ок, которые они направляли, было достаточно наивно, но то, что этот скандал вылез вот так вот целиком, в полном объеме, это действительно заслуга хакеров. В результате впервые за много десятилетий по итогам съезда Демократической партии рейтинг вырос не у кандидата от демократов, а у кандидата от республиканцев. Трамп уже, в общем, опережает Клинтон по опросом, но главное даже не в этом. Главное то, что обвинение в этом было на стороне, обвинение как бы со стороны демократов было в том, что виноват Путин. Но мы все знаем, что кошка бросила котят, это Путин виноват. Но принципиально важно другое. Принципиально важно, что публично объяснено, что Трамп чуть ли не агент Путина. Кстати, я уже говорил о том, что вот некоторые наиболее оголтелые либералы американские начинают объяснять, что Трампа нельзя пускать на совещания, на которых разглашается секретная информация, а по американской традиции кандидаты в президенты получают часть закрытой информации, потому что он все сольет Путину. А с другой стороны, либеральная команда, ну, то, что она работает на тех же людей, которые двигают Клинтон, это, в общем, общеизвестно. Не секрет, что, например, Набиуллина организовала абсолютно катастрофический для российской экономики обвал рубля в декабре 2014 года по наводке МВФ. Ну, МВФ, разумеется, деталей не сообщал, он только написал, что рекомендация для развивающихся стран девальвировать свою валюта, но мы-то понимаем, что когда в рейтинге устойчивости валют России занимает последнее место в мире, а при том, что это конституционная задача Центрального банка обеспечивать устойчивость валюты, то нужно искать, кому это выгодно, да, кую продать, как учили римляне. В данном конкретном случае абсолютно понятно, в 2014 году Соединенные Штаты Америки остановили эмиссию, и у транснациональных финансистов, еще раз повторяю, чьим представителями являются и российская либеральная команда, и Хиллари Клинтон, начались проблемы с ликвидностью. Грубо говоря, денег им не хватает. Ну, нет у них денег, да, не могут они себе этого позволить. И в этой ситуации они вынуждены искать источники денег. Если вы посмотрите, то вы увидите, что началось. В начале произошла девальвация в России, потом практически одновременно дестабилизация финансового положения в Китае. Да, конечно, из Китая они выкачали денег сильно больше, чем из нас, но, собственно, у Китая и было больше. И, наконец, третья атака произошла чуть-чуть позже. Это атака на английские офшоры, так называемый панамский скандал, в результате чего, собственно, скорее всего, англичане приняли окончательное решение выходить из Евросоюза и начинать самостоятельную игру, потому что поняли, что кинут по полной программе. Так вот, давайте смотреть. Если побеждает Клинтон, то она, безусловно, натравит своих союзников либералов на Путина еще сильнее, чем раньше. Мы видим, что к этому подготовка идет, один олимпийский скандал чего стоит. Напомню, что за связь с олимпийским движением отвечает правительство и Олимпийский комитет. Олимпийский комитет возглавляет Жуков, который в 90-е годы был известным лоббистом транснациональных финансовых структур, например, Де Бирса. Он член либеральной команды, чтобы там кто не думал. Он, конечно, умеет быть обаятельным, и в этом смысле многие считают, что он к Путину близок, но с точки зрения элитных разборок он, безусловно, представитель либеральной команды. И в этом смысле неудивительно, что результат попытки защитить наших олимпийцев являются провальными. Трудно ожидать, чтобы человек, который представлял ту команду, которая гнобит наших олимпийцев, начал бы их реально защищать. Это наивно и смешно. При этом я совершенно не считаю, что те люди, которые ради получения денег развалили всю систему управления спортом, я в первую очередь имею в виду Мутко, что они не виноваты. Они, безусловно, виноваты тоже. Ну, кстати, таких историй у нас много. Напоминаю знаменитую историю с делом ЮКОСа, когда представитель семейной команды, человек Березовского по происхождению Шувалов, выбрал таких представителей России в Гаагском трибунале, что они проголосовали против России. Ну, вот как это? Вот. Так вот, не вызывает сомнений, что Клинтон попросит своих руководителей по линии элитных, то есть транснациональные финансовые элиты, надавить на либеральную команду, чтобы она убрала, наконец, Путина. Напомню, что несколько лет тому назад американцы открыто говорили, что российские олигархи должны сами добровольно убрать Путина. Ну, это они, конечно, переборщили по банальной причине, потому что эти люди, олигархи, их целенаправленно выбирали в 90-е годы, чтобы они были не особо склонны к самостоятельным действиям. Воровать, да, финансировать врагов России и ставить их на разные высокие места, да. А вот вести самостоятельную политическую борьбу, это они, в общем, не очень. Вот, но в любом случае либеральную команду очень сильно будут натравливать на Путина. Если же наоборот, если же побеждает Трамп, то в этом случае он, безусловно, с Путиным будет договариваться, потому что его стратегическая линия — это договоренности с потенциальными региональными лидерами. Но одно из условий, которое он выдвинет, будет в том, чтобы убрать его врагов по линии транснациональных финансистов, либералов, из ключевых постов в России, потому что он, Трамп и его люди не могут иметь дело со своими врагами. Ничего, кроме вредительства и саботажа, из этого не получится. Кстати, есть много таких историй. Стоило Глазьеву сделать таможенный союз, как по линии либерального правительство его уволили и назначили на его место видного либерала Христенко, который прославился многими выдающимися деяниями, в частности, тем, что сбил последний гвоздь в гроб нашего авиапрома. То есть это человек, которого теоретически в любой нормальной стране в лучшем случае близко бы не подпускали ни к каким управленческим решениям, а в худшем он бы давно бы сидел в тюрьме. Но, к сожалению, так. И тем самым, кто бы ни пришел к власти, Клинтон или Трамп, степень напряженности между Путиным и либеральной командой резко увеличится. Причем увеличится настолько, что если не будут предприниматься с обеих сторон активные действия, то это будет вызывать серьезные проблемы в решении жизненно важных вопросов. А вот теперь посмотрим, что может сделать Путин. Понятно, он может их уволить сразу или по очереди, или еще чего-то. Тут как раз проблем нет. А вот что либералы могут сделать? Они уволить Путина не могут. Зато они могут очень сильно дестабилизировать ситуацию в стране. И что мы видим? Мы видим, что начинаются серьезные проблемы с региональными финансами. При этом на все вопросы Минфин отвечает: денег нет, у нас страшный дефицит. Минфин начинает целенаправленно гнобить малый и средний бизнес. То есть, иными словами, создавая довольно большую группу поддержки деструктивных сил. Как будто бы они специально готовят массовку под новые протесты, оранжево-болотные. Мы видим, что либеральная команда, а главный лоббист ювенального законодательства в Думе Крашенинников, это член либеральной команды, продавливает ювенальные законы. У людей отбирают детей в нашей православной стране. Мы видим, что они публично говорят, что они, правительство начинает не просто сокращать финансирование науки, начинает сокращать штаты Академии наук. Все это вместе создает дикую напряженность в обществе. И возникает вопрос, а не есть ли это целенаправленная подготовка к той самой осенней ситуации, которая будет после прихода к власти, после выборов в Соединенных Штатах Америки. Если приходит Трамп и пытается договориться с Путиным, то надо создать в стране такой хаос, чтобы Путину было не до смены правительства. Отметим, что этим довольно часто пользовался Чубайс в 90-е годы, когда он целенаправленно раскачивал лодку, а потом прибегал к Ельцину и говорил: Борис Николаевич, коней на переправе не меняют, тут дайте мне срочно специальный мандат на то, чтобы разрешить ситуацию. Да, может быть, я и не лучший вариант, но если вы сейчас будете ставить нового человека, ему только понадобится несколько месяцев, чтобы во всем разобраться. А проблемы нужно решать сходу, быстро. Значит, это вот как бы один вариант. Вариант другой, что если выигрывает Клинтон, то тут надо Путина быстро скидывать, и тогда, я уже говорил, нужна массовка под оранжевые бунты. При этом, поскольку у правительства складывается в бюджете некоторые денежки, то дальше я не исключаю, что будет примерно такая же ситуация, какая она была в 90-е и 2000-е годы, когда, например, представитель Чубайса в Минфине, отвечающий за региональные финансы, тот же самый Христенко, вы будете смеяться, занимался тем, что финансировал тех губернаторов, которые были за Чубайса, и наоборот не финансировал других губернаторов, которые пытались более-менее контролировать то, что происходит, и заниматься нормальной хозяйственной деятельностью. Вот я с полной уверенностью, и потому что я немножко понимаю, как устроена система управления в нашем государстве, потому что я немножко разбираюсь в том, какие силы глобальные сегодня крутятся, как бы, и решают вопросы. Вот я с полной ответственностью заявляю: очень многое из того, что сегодня происходит в нашей стране негативного, это не случайность, это целенаправленная и согласованная деятельность, направленная на то, чтобы произвести в нашей стране либеральную революцию и окончательно уничтожить нашу страну. Перерыв.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы слушателей. Напоминаю, телефон нашего эфира 8-495-73-73-948. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос. А почему, в общем-то, лидеры в этой самой партии, например, Родина, Алексей Журавлев голосует за ювенальную юстицию, а коммунист, это самое, Иван Иванович Мельников против, а вы говорите наоборот. Зачем же расправиться?
Вы меня, как бы, только вот врать-то не надо. Я совершенно себе не представляю, как голосует Мельников. Я просто лично знаю, что он ублюдок и подонок. А, соответственно, все остальное меня волнует в этом смысле мало. Я совершенно не считаю, что он голосует. Что касается Журавлева, то есть у меня подозрение, что, будучи членом фракции «Единой России», а он, кстати, не мог баллотироваться от Родины, потому что на тот момент, когда были выборы предыдущие, он... Еще партия Родины не была восстановлена. Он обязан соблюдать дисциплину. И в этом смысле виноваты те люди,
повтор,
которые принимали
лучшего
закон о статусе депутата и соответственно, устав Государственной Думы. Так что, в общем, тут есть много вопросов. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович,
да.
Такой вопрос. Вот политика количественного смягчения, которая проводится на Западе, вот скажите, она в принципе правильная или есть какие-то подводные камни?
Ну, эта политика с 2014 года в США уже не проводится. Давайте не будем заниматься как бы эвфемизмами. Речь идет об эмиссии. Значит, эмиссию в массовом объеме Соединенные Штаты Америки прекратили в 2014 году. С 2008 года по 2014 это позволило избежать обвала, сравнимого с тем, который в начале 30-х привел к Великой депрессии. Этот обвал все равно будет, но потом. А специфика современной политики состоит в том, что главное, что должен обеспечить политик, чтобы все неприятности были не сегодня, а завтра. Именно вот эту задачу американцы и решают. Хорошо ли, плохо ли, это вопрос отдельный, потому что говорить о том, какая политика лучше, какая хуже, невозможно, если у вас нету четких целевых показателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Михаил.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня всегда поражают эти вот размышления о патриотах и либералах у нас в России и в нынешней России. Это удивительно даже. А где патриоты? Какой блок патриотический? Можно хотя бы одного назвать патриота в экономике, в политике?
Да, пожалуйста. Вот я, например, патриот. В партии Родина патриоты. Делягин патриот. Глазьев патриот. Вам мало, но есть еще довольно большое количество людей, может быть, не таких известных, но тем не менее. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, добрый день. Андрей, Москва. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, в одном из своих выступлений вы говорили о том, что партия Родина – единственная партия патриотическая, в составе которой можно пойти на выборы. Скажите, вы не рассматривали партию Великое Отечество? Если вы считаете вопрос корректным, ваше отношение к партии Великое Отечество и Николаю Старикову лично?
Вы знаете, вот то, что вы напомнили, да, что Великое Отечество – это партия Старикова. Старикова я знаю лично в том числе. А про Великое Отечество, ну да, сейчас я вспомнил, что это партия Старикова. Я хорошо отношусь к Старикову, но я при этом прекрасно понимаю, что далеко не каждую партию можно раскрутить в реальную федеральную силу. Собственно, теоретически есть довольно много людей, которые являются патриотами. Может быть, некоторые из них сделали свои партии. Но из всех потенциально патриотических партий сегодня, мне кажется, единственное, кто может пройти в Госдуму, это Родина. И вот это, вот из этого я исхожу. Да, конечно, как у каждой партии, есть свои недостатки. Да, конечно, у всех наших партий практически нету позиции. Ну, то есть, вот что думает партия по этому поводу, по этому, по этому. Мы, например, в рамках партии Родина сделали специальный проект. Есть такой канал на Ютубе, называется «Голос Родины», в котором мы, соответственно, говорим в крайне коротких форматах о том, что соответственно, мы думаем практически о всех главных событиях. Такая новостная лента. У нас такая позиция есть. А если вы посмотрите, например, в «Единую Россию», то вы увидите, что у них позиции нету. Куда ни ткни, они молчат. И понятно почему. Потому что у них рыльца в пушку. Они это все организовали. Да, вот весь этот ужас с нашими олимпийцами организовал представитель «Единой России» Жуков, который баллотируется, кстати, в том же Новосибирске, что и я. Только я иду по мажоритарному округу, а он идет по списку. Вот вам, пожалуйста, да, хотите, чтобы истории с Олимпиадой повторялись, голосуйте за Жукова, что я могу сказать по этому поводу. Здравствуйте, слышу вас. Алло. Не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Игорь, Москва.
Да.
А вы не думаете, может быть, наши позиции надо объединяться, чтобы совместно против либеральных сил идти?
Я исключительно за объединение. Но я вот сегодня вижу одну партию патриотическую, которая может пройти в Госдуму. Это Родина. Именно поэтому я и предлагаю объединяться на платформе Родины. Это единственная причина, по которой я считаю, что объединяться надо на платформе Родины, а не на какой-то другой. А теоретически, да, если была бы другая партия, то, соответственно, нужно было бы ее использовать. Но сегодня вариантов нету. Никуда не денешься. А если мы начнем все голосовать за партии, за 10 партий, каждая из которых наберет 0,5%, то вот эти проценты перейдут «Единой России». Оно нам надо? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да, слушаю.
Здравствуйте, Андрей Анатольевич вас беспокоит. Я вот на всякий случай еще раз пролистнул Конституцию с 80-й статьи по 93-ю. Все-таки понять не могу. Куда же смотрит президент? Всю эту шоблу-воблу он может разогнать?
Я могу вам сказать, куда он смотрит. Политика – это искусство возможного. Президент очень ограничен, потому что либералы – это одна из двух, трех, но самая сильная на сегодня элитная группировка в стране. В их руках совершенно колоссальные ресурсы, денежные и финансовые. В их руках колоссальная поддержка со стороны транснациональных финансовых элит, которые во многом контролируют администрацию президента Соединенных Штатов Америки. Бешеные деньги вкладываются, миллиарды долларов в антипутинскую пропаганду по всему миру и антироссийскую, вы ее видите. Но ситуация с Олимпиадой, неужели вам непонятна? Колоссальное количество людей говорят откровенную ложь и пишут, поэтому надо Россию лишить Олимпиады. Причем это по очень большому количеству вопросов. Просто про другие вопросы мы это не знаем. А про Олимпиаду мы знаем. Поймите, это так. И если вести себя неаккуратно, можно очень сильно проиграть. Очень сильно. Запретят нам нефть продавать. Это трудно, это страшно. Это почти столь же страшно, как не пустить нас на Олимпиаду. Тот же руководитель Олимпийского комитета Бах прекрасно понимает, что если нам вообще запретить, то тогда Олимпиады на этом закончатся. Не сегодня, так завтра. Поэтому он максимальным образом пытается демпфировать эту активность. Но ему это трудно, потому что есть колоссальное количество стран, которые продолжают давление на Россию. Это нужно понимать. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, на днях Жириновский, великий депутат «Сия Россия», который монетизировал свой политический капитал полностью, он сообщил, что надо депутатов менять каждый год. Вот как вы к этому относитесь? И второе, еще второй коротенький вопрос. Партия «Роста», Константин Бабкин, патриотическая. Как вы к ней относитесь? Дайте характеристику.
Партия «Роста» — это не Бабкин. Бабкин — это, по-моему, партия «Дела». Знаете, я могу вам сказать. Партия «Роста» и партия «Дело», они, может, и патриотические, хотя по части партии «Роста» я не уверен, потому что это СПС, это правая партия, это либеральная, праволиберальная партия. Но в этой нише правых партий самая осмысленная и грамотная была партия «Гражданская платформа», особенно после того, как оттуда ушел, ну, убрали Прохорова. Возглавляет ее абсолютно разумный, конструктивный и толковый человек Рифат Шайхутдинов. Но либералам совершенно было не нужно, чтобы эта партия, в которой действительно реально сильны патриотические настроения, прорвалась в Госдуму. И было сделано несколько новых проектов. Ну вот возобновили, значит, СПС в лице партии «Роста», раскручивают Парнас, и частично в этом поле сидит Яблоко. Да, конечно, она левая партия, а не правая, но поскольку у нее очень много либеральных лозунгов, то по этой причине она все равно сидит в этой нише. А полная ниша, вот электорат всех этих партий, 15% от всего населения страны. Большая часть за них не будет голосовать никогда. Поэтому, когда их становится слишком много, не проходит никто. Поэтому я очень рассчитываю, что по итогам этих выборов никто из них не пройдет, но дальше все вот эти вот фейки умрут. Я надеюсь, что на следующих выборах «Гражданская платформа» таки все-таки это поле займет эту нишу и будет на этом поле конструктивно работать. Вот у меня мнение вот такое. Что касается идеи менять депутатов каждый год, то, ну, знаете, в Соединенных Штатах Америки, как известно, есть Сенат, где сидят 6 лет, а есть Палата представителей, где меняется каждые 2 года. Тут есть целая куча тонкостей. Я думаю, что каждый год это перебор, выборы это довольно дорогостоящее мероприятие, но, может быть, имело бы смысл менять их почаще. Но тогда это должны быть выборы мажоритарные, чтобы люди лично демонстрировали свою эффективность. Потому что, ну, иначе мы получим вот полный набор, да, спортсменов, актеров, шоуменов, их все знают, поэтому, когда они в списке, то ощущение, что за ними кто-то есть, а реально, да, еще при этом паровозы, крупные федеральные чиновники, которые в Думу не идут. Мне кажется, что если уж мы оставим в списке, то нужно возвращать правило, что если из списка кто-то отдает свой мандат, то весь список снимается автоматом. То есть, если у нас из первой десятки или из первой двадцатки в течение первого года работы Думы два человека или больше отдают свои мандаты добровольно, то в этом случае все депутаты автоматически теряют свое место, избранные по спискам. Мне кажется, что это было бы правильно. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, добрый день. Вчера во фрагменте вебинара вашего услышал от вас, что вы принимали участие в Дейтонской конференции.
Не Дейтонской, Дартмутской. Она происходила в городе Дейтоне.
Ага. И скажите, пожалуйста, вообще, как на ней оказались 15 представителей России, и могли бы подробнее высказаться о своей позиции, которая так заинтересовала сидящего рядом с вами конгрессмена?
Ну, собственно, я про эту позицию уже много раз объяснял, что, собственно, я же не просто так говорю, что мне кажется, что Трамп выиграет. Я объясняю, что есть две позиции принципиально отличных. Либо мы спасаем мировую финансовую систему ценой обрушения американской экономики, либо мы пытаемся спасти американскую, ну, они пытаются, либо они пытаются спасти американскую экономику ценой обрушения мировой финансовой системы. Вот две позиции. Обращаю ваше внимание, что в таком виде эти позиции в Соединенных Штатах Америки не озвучиваются по банальной причине, потому что, если так сказать вслух, то народ за позицию поддерживаем финансистов не проголосует никогда. То есть в этом случае Хиллари Клинтон получила бы там 2%, 3%, не больше. По этой причине эта позиция тщательно скрывается. Но народ ее ощущает. И по этой причине тогда, в 2014 году, он как бы неявно, избиратели чувствовали, что у республиканцев, вот у них республиканцы ассоциировались со второй оппозицией, то есть спасаем экономику США, а позиция демократов с первой, то есть поддерживаем банки. И поэтому была сокрушительная победа республиканцев. Тогда, кстати, никто и не думал вот в так. То есть оценки были, что 50-50. То есть там всерьез рассуждали на тему о том, что демократы могут и сохранить за собой Сенат и даже отбить палату представителей. В результате республиканцы одержали сокрушительную победу. Вот ровно потому, что они тогда одержали сокрушительную победу, я сегодня ставлю на Трампа. Отмечу, что вообще говоря, это разделение финансисты и изоляционисты, оно идет не между партиями. С тем же успехом, например, могла быть картина, что в финал бы вышли Сандерс, изоляционист от демократов, и Буш или Рубио, финансисты от республиканцев. И тогда было бы наоборот, тогда бы сокрушительную бы победу должны были одержать демократы. А могло быть оказаться так, что два изоляциониста бы пролезли, Трамп и Сандерс. А могло оказаться так, что два финансиста, например, Буш и Клинтон, теоретически, да, практически, как мы видим, этого не получилось. То есть тут достаточно сложная картинка. Вот, и поэтому, как бы, ее нужно очень аккуратно расписывать. А, собственно, Личу-то, вот этому самому бывшему конгрессмену от республиканцев, эта идея понравилась, потому что она очень выигрышная для республиканцев. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, добрый день. Очень бы хотелось бы узнать по поводу партии «Народный фронт». Они мало что говорят, это путинская партия известна, но вот непонятно, ее что, на запасном пути держат?
Нет, это не партия, это общественное движение, поэтому она в выборах не участвует. Насколько я понимаю, была идея объединить по линии ОНФ депутатов-мажоритарщиков, но потом, поскольку выяснилось, что независимых депутатов крайне мало, а все они идут от партии, а депутаты от партии обязаны входить в партийную фракцию, то от этой идеи отказались в администрации. Так что тут просто ОНФ — это не партия. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что вот эти либералы, они губят Россию. Ну, предположим, их конечная цель какая? Как при них, предположим...
Их конечная цель — иметь высокие должности, получать много денег и красиво жить. В идеале не в России. Но это мы видим. У того же Жукова сын же живет в Лондоне. Он там, правда, в тюрьме посидел сзади Буш. Ну вот, вот так. Все у них, они считают, что у них все хорошо. Пока здесь можно грабить, надо грабить. Как только, значит, грабить уже нечего, надо линять. Все понятно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Валерий, Москва. Скажите, пожалуйста, вот у Владимира Владимировича Путина нет преемника. А дальше как после преемника? Менять, как предлагает Жириновский, через каждые 5 секунд? Вот Ротшильд, допустим, у тебя... в этом клане никого никогда не меняет, там нет случайных людей, через каждые 5 секунд там никто ничего не меняется. Если как дальше быть? Вот кто преемником
если
будет?
Если честно, я не понял. Вообще говоря, у нас количество людей, которые могут быть потенциально президентами, в общем, довольно большое. Сегодня роль Путина столь высокая, она связана прежде всего с тем, что очень высокий уровень конфронтации между двумя группами. И все прекрасно понимают, что поскольку Путина можно перевербовать под патриотическую позицию, то поэтому на него нужно ставить. А если вы сейчас будете менять, скажем, Путина на Кудрина, то будет катастрофа. При этом все понимают, что у патриотических сил денег мало, очень мало. Ну, я просто это вижу, как бы вот. Ну, фактически, на самом деле, нету денег. В отличие от либералов, у которых денег выше крыши. Но это реальная проблема. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, добрый день.
Да, я слушаю.
Вопросик такой, смотрите, вот 100 лет назад тоже у нас там была схожая ситуация в России, были такие же либералы, была Дума, да, то есть, ну, которые там время разгоняли, и были системные партии. В итоге к власти пришли, ну, совершенно несистемные большевики, которые даже, в общем-то, в России не жили. Но и, тем не менее, смогли переломить историческую обреченность России, создать промышленный комплекс, победить войну и так далее. Вот в нынешней ситуации что-нибудь такое возможно или не просматривается?
Давайте вспомним. В середине 17-го года на первом съезде Советов была знаменитая дискуссия, когда СССР Чернов с трибуны сказал о том, что, к сожалению, нет у нас партий, которые были бы готовы сегодня взять на себя ответственность за Россию. И в этот момент Ленин произнес историческую фразу: «Есть такая партия». К сожалению, современные школьники этого не знают, их уже истории не учат. «Есть такая партия». То есть Ленин не просто так стал лидером. Он целенаправленно проводил некую политику. Отмечу при этом, что в самой партии, Российской коммунистической партии большевиков, было очень много очень спорных сил, в том числе за которыми стояли и британские капиталисты, те же Ротшильды, как их называют конспирологи, американская была фракция. Троцкий приехал в Россию на деньги, соответственно, американские, и привез со собой довольно много денег. Я, кстати, напомню, что Яков Михайлович Свердлов, человек, который, по мнению многих, организовал в 18-м году переворот с целью сместить Ленина и самому стать лидером, а брат его был американским банкиром в это время, Вениамин. А тут есть очень много разных тонкостей. Ну, например, одна из гипотез, и я в последнее время все больше и больше начинаю к ней склоняться, говорит, что расстрел царской семьи и расстрел многих других людей из мировой элиты, которые были на территории России после 17-го года, было дело рук англичан, которые через Свердлова провели это решение. Цель была ликвидация в России представителей мировой элиты, чтобы Россию легче было расчленить. Вот есть очень серьезные основания считать, что это было именно так. И избавиться от всех этих, с точки зрения России, компрадорских сил, в том числе в партии большевиков, удалось только к 1938 году. Сделал это Сталин. И именно эти силы во многом ответственны за все те события, в том числе террор 36-38 года. И как только вы начинаете в этом разбираться, сразу становится понятно, что ситуация очень сложная. Вот если угодно, у нас сегодня очень похожая ситуация. Временное правительство было правительство компрадоров. Вот считайте, у нас у власти сегодня временное правительство. И с ним нужно что-то делать. Но на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил